подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус у Празе, и сегодня моя суразмоуца с Риги, ведущая незалежного телеканалу «Дождь» Ганна Мангайт. Добрый день, Анна.
Добрый день.
У вас очень много белорусов было в эфире в 2020 году и позже. Может, уже белорусскую мову разумеете?
Нет, по-белорусски еще не говорю, хотя, конечно, это вообще была наша самая любимая аудитория. Я стала сразу очень много вместе с белорусскими протестами, когда начали отключать интернет, лишать белорусов возможности коммуникации со СМИ. Мы как бы приняли на себя, что ли, эту роль, не выходили из эфира и работали конкретно на белорусскую аудиторию, пытаясь соединить ее друг с другом и не только с нами. И это был такой вдохновляющий момент, один из, наверное, самых больших успехов, наверное, в истории «Дождя», когда нам удалось, мы только-только начали работать в открытом Ютубе без пейвола, и нам удалось сразу собрать очень много людей вокруг себя, и это были такие вдохновляющие события. Я в какой-то степени вспоминаю их с ностальгией, потому что тогда была надежда на радикальные исторические изменения не только у вас, но и у нас, что ли.
А скажите, оценивали ли вы в цифрах, изучали ли вы, какая была аудитория белорусская тогда и вот после того, как сейчас «Дождь» возобновил вещание из-за границы, какая сейчас белорусская аудитория у вас?
Вы знаете, мне трудно сказать в точных цифрах, но я помню такое соотношение, что мы посчитали после того, как бы протесты пошли на спад, что на пике нас смотрел каждый третий гражданин Беларуси, если считать по количеству уников тех, кто присоединялся к эфиру. Возможно, это были какие-то люди одни и те же, с разных гаджетов, но цифра была примерно такая. То есть каждый третий смотрел наш эфир в разгар вот этих вот протестных событий в Беларуси. И мы себя во многом чувствовали уже и белорусским СМИ, потому что мы были очень вовлечены во все происходящее, знали всех активных акторов событий, всех лидеров протеста. Нам все время не хватало спикеров, потому что хотелось все больше и больше людей максимально расширить круг возможных комментаторов на эту тему. У нас до сих пор сохранилась очень большая база всех, кто может и разбирается в белорусской тематике и в белорусской политике. И, в общем, я... И это, конечно, это история, это не только история нашего в какой-то степени большого успеха, но и история большого разочарования в том, как могут сложиться события. То есть казалось, что это все невозвратно. Казалось, что выход, как бы путь только в одном направлении. Когда начались эти чудовищные репрессии, когда всех, кого возможно, пересажали, когда люди были вынуждены замолчать, это как бы была такая проекция и нашего будущего в России. Мы так это и осознавали, что в принципе все происходящее в Беларуси — это такая модель, за которые следят наши руководители, чтобы потом действовать и идти этим путем. Никто не мог представить, что их путь окажется еще более кровавым и жестоким.
А у нас вот в эти дни на сайте интервью с политологом Питером Померанцевым, и он говорит о том, что как только в Минске будет демократическая власть, с Москвой будет покончено. Вы согласны с ним?
Хотелось бы думать, что можно на что-то опереться, на чужой опыт, на чужое будущее, чтобы разобраться со своим. К сожалению, ситуация в России настолько сложная, что невозможно рассчитывать только на изменения в Беларуси в этой ситуации. Хотя, честно говоря, мне тоже так кажется, что если удастся как-то свалить, что ли, вот эту, развалить эту систему, которую выстроил Лукашенко, и избавиться от самого Лукашенко, то значит невозможное возможно. Помните, был такой фильм «Mission Impossible»? Вот если бы этот «Mission Impossible» состоится, как бы, и закончится успешно, то, соответственно, невозможное возможно и в России. Ну, сколько может это все продолжаться? Очевидно, что в какой-то момент это закончится. И, наверное, есть шанс, что в Беларуси закончится раньше, просто потому что белорусы оказались активнее в какой-то момент. И страна, в принципе, меньше и менее костная, наверное, чем Россия, которая приняла войну и органично с ней слилась вот в нынешние 8 месяцев войны.
Я хотела вас еще спросить про редакционную политику вот сейчас, при планировании эфира. Насколько учитывается тема Беларуси? Насколько это для вас важно? Вы помните про то, что каждый третий белорус смотрел ваши эфиры, сейчас ситуация другая. Вот как сейчас вы планируете?
Вы понимаете, просто Беларусь, конечно, во многом ушла из информационной повестки. Потому что был момент, когда все новости, все самое важное происходило в Беларуси. И мы начинали всегда Белоруссию. И российские новости казались менее увлекательными, что ли, и менее важными даже, чем белорусские. Потому что в Беларуси действительно кипела политическая жизнь на том градусе невозможном, который до этого мы не могли себе представить. И теперь, конечно, мы обращаем внимание на важные события в Беларуси, но все они так или иначе, к сожалению, связаны с белорусскими репрессиями. Это или репрессии в Беларуси, или какие-то очередные невообразимые высказывания Лукашенко. К сожалению, событий, которые бы казались поворотными, сейчас в Беларуси фактически для нас не происходит. То есть это усугубление ситуации, но не ее... Но не революционные сдвиги. Ничего-то тектонического, к сожалению, мы не видим. И, увы, лидеры протеста белорусского, которые находятся за рубежом, они тоже не дают нам тех инфоповодов, которые бы заставили задержать внимание не только людей, находящихся в Беларуси, но и всех нас. Потому что мы, конечно, работаем на целый большой мир. Мир людей, говорящих в той или иной степени или на русском языке и знающих русский язык. Чтобы это все в какой-то момент Беларусь интересовала каждого. Не только каждого третьего, который жил в Беларуси и смотрел нас, но и вообще каждого. Сейчас, конечно, новостей просто меньше. Но вы сами это знаете.
А как много белорусов, белорусок работает на телеканале?
Вы знаете, какая история? В принципе, на телеканале «Дождь» работают те же самые люди, которые на нем работали раньше в основном. То есть мы поставили свои задачи, релоцируя канал из России, дать возможность и дать работу всем нашим сотрудникам по максимуму. Поэтому мы пытались распределить их между теми тремя офисами, которые у нас сейчас есть в Тбилиси, в Риге и в Амстердаме. У нас есть... Насколько я знаю, у нас есть несколько новых сотрудников, среди них несколько украинцев и один белорус. Это наш пресс-секретарь, который занимается коммуникациями «Дождя» с миром. И мы ему ужасно благодарны, потому что вообще Беларусь оказалась довольно страной исключительно прогрессивной. В ней очень много передового и важного умели люди, которые, что мы еще в тот момент не умели в России. Они умели объединяться, они смогли построить новый тип связей, распространять информацию о себе совершенно новым образом. Они первыми задействовали в нашей части мира так активно телеграм-каналы для политической коммуникации. И поэтому белорусский опыт вот в этой части, в части продвижения себя, оказался очень важным. И в том числе, так как Белоруссия прошла это чуть раньше, вот эту вот чудовищную драму, белорусы оказались, вот было видно, как они оказались адаптивны, с одной стороны, в мире, с другой стороны, они так же, как и мы все, объединены идеей обязательно когда-нибудь вернуться в свою страну, когда она станет той прекрасной Белоруссией будущего или прекрасной Россией будущего, что они тоже нацелены на возвращение в какую-то обновленную родину. Поэтому в этом смысле мы очень близки друг к другу. Ну вот, что касается сотрудников, у нас один человек из Беларуси.
Так многие мои коллеги подозревают, что Тихон Дзятко белорус.
Нет, он нам никак, насколько я понимаю, наполовину еврей, наполовину русский. Но также многие украинцы считают его своим, и тоже считают его в какой-то степени украинцем. Нет, он не белорус.
В Беларуси не осталось независимых журналистов в стране. Ну, просто невозможно это теперь. Но независимые СМИ после релокации продолжают работать из-за границы довольно успешно. И «Дождь» в такой же ситуации сейчас находится. Я хотела вас спросить о работе независимого телевидения за границей. Какие главные вызовы теперь перед вами стоят? Удается ли сохранить аудиторию в стране? Остаются ли источники информации в России?
Вы знаете, ну тут самое важное даже не столько сохранение аудитории. У нас большая аудитория в стране, больше 60% это люди, живущие в России. Пока можно нас смотреть в YouTube без проблем. Но наша огромная проблема, что когда ты перестаешь жить в стране, ты теряешь с ней вот эту вот биологическую информационную связь. Ты хуже чувствуешь общество, ты хуже чувствуешь процессы, происходящие в нем. А держать там журналистов и корреспондентов стало на сегодняшний день достаточно опасно. То есть мы не можем себе позволить отправить туда журналистов, которые работали в пункте «Дождя», потому что мы не можем гарантировать им безопасность. И поэтому мы все время этим занимаемся, мы все вовлечены в эту тему, как не потерять контакт с реальностью, что ли, не превратиться в такое совсем оторванное от жизни иммигрантское медиа. Но это проблема для всех независимых СМИ, которые вынуждены были уехать. Я думаю, вы тоже представляете себе, вот как быстро теряется эта связь. И уже, наверное, через месяца два ты перестаешь четко понимать, что имеют в виду твои друзья, оставшиеся дома, какие они переживают эмоции, ты только догадываешься. Вот. И поэтому наша задача не потерять этот контакт.
Я поэтому этот вопрос и задала, потому что вот это для нас тоже очень важный вызов, очень актуальный вызов. И для нас это очень важно, сохранить нашу аудиторию и продолжать чувствовать, что происходит, что думают люди в Беларуси. Анна, я хотела еще поговорить с вами про вашу программу «Женщины сверху». Вот я процитирую ее определение сайта «Дождя». Не о красоте, нарядах и мужчинах, а о женских вопросах, которые из второстепенных за последний год стали главными. Это современный взгляд на право женщин участвовать в политике, сопротивляться насилию, зарабатывать на равных. Вот я один аспект хотела, очень-очень большого спектра темы о женщинах затронуть. Вот я с февраля много очень слушала, читала, что говорят жены, матери, подруги призывников российских военных, мобилизованных. Вот я очень боюсь ошибиться, но вот мне кажется, что почти 99% это жалобы на ржавые автоматы, на то, что хорошо не подготовили, что не дали обмундирование соответствующего, что начальство врет, ну, вот, что не хотят, чтобы убивали их на войне хохлы или укропы, как они говорят. Вот я почти не слышу, чтобы женщины говорили, что мы не хотим, чтобы убивали детей, мужей и родителей украинок, ну, что война преступная. У вас, конечно, большая выборка вот этих голосов женщин, чьи мужчины теперь на войне. Может быть, вы лучше знаете контекст. Я ошибаюсь, вот это действительно так, что женщин больше волнует ржавый автомат, чем то, что это несет смерть?
Вы знаете, ну это же вообще разговор об обществе. Общество невероятно инфантильное. Я не могу сказать, что оно политичное, оно просто инфантильное, и оно еще чувствует себя очень далеким и оторванным от этой войны. Оно ее вообще не осознает. Это где-то там происходит за рубежами, где-то вдалеке, где-то на экране телевизора. И вот сейчас, когда пришла мобилизация в Россию, теперь война пришла в каждый дом, и в каждую семью, и в каждой семье теперь есть угроза гибели своего мужа, ребенка, брата и так далее, они с войной столкнулись нос к носу. Они вообще абсолютно к этому не готовы, ни у кого из них нет собственной точки зрения. Поэтому эти люди, они абсолютно существовали всегда в коконе, большей частью, почти вся страна абсолютно отмораживалась. Ей было неинтересно, они не играли в политику, их политика не интересовала. И кто-то там у телевизора что-то обсуждал. Но в целом считалось, что политика – это для власти, особенно внешняя политика – это точно для власти. Там есть какие-то внешние враги, какие-то там укропы или какие-то там американцы-пиндосы, как они говорили. Вот их никто себе не видел, большая часть людей никогда не путешествовала, только у 7% россиян загранпаспорта. Поэтому это все была какая-то отдельная реальность в федеральном эфире. И вдруг их собственные дети или собственные мужья отправлены на эту войну, на смерть, и они абсолютно не могут эту историю понять и отрефлексировать. Они не понимают, что происходит. Они только понимают, что нужно срочно спасти своего мальчика или своего мужа. И они не понимают, как. И они не понимают предпосылок, и что происходило, и что происходит сейчас. Это такие немножко примитивные чувства, как бы для того, чтобы получить какой-то пацифистский импульс, чтобы понять, что из их родных делают убийц, нужно немножко задуматься, нужно научиться думать. Большая часть страны не думает, не размышляет, не анализирует и не понимает. Но я уверена, что скоро начнет, что эта штука, она все-таки придет, это осознание, оно придет в каждый дом. Но пока они находятся в таком же мороке пропаганды. Им кажется, что глобально все происходит правильно, просто конкретно с их близкими выходит, вышла какая-то неприятная ошибка. Потому что на низовом уровне всегда обманывали, была коррупция, были проблемы там с ментами и так далее. Это все понимали. Проблемы на низовом уровне. И поэтому они понимают, откуда взялись вот эти вот там. Не дают нормальное оружие, не дают нормального обмундирования, защиты и так далее. Не кормят, не поят, не платят. Это им понятно. А то, что на уровне глобальном все верно, они как бы вроде бы и не сомневаются. Поэтому это такое разделение, раздвоение сознания. Это такая вынужденная социальная шизофрения. Да, мы все разочарованы. Разочарованы в этих женщинах, разочарованы в своих друзьях и соседях, которые поддерживают войну, которые до сих пор, мне кажется, не врубились, куда их втянули. Но вот такая данность. Огромное количество людей, которые не понимают, что происходит, и не хотят думать, и не хотят предпринимать это усилие, потому что это очень неприятно. Потому что любое усилие, любой анализ ситуации – покажет им, что и они виноваты в происходящем, что и они не постарались сменить власть, повлиять на происходящее, на свою судьбу. Возможно, была реперная точка, когда они вообще могли бы добиться того, чтобы войны не было. Но осознавать это еще болезненней, чем осознавать ошибки на местах. Поэтому это такая драма, которую мы видим. И женщины здесь не виноваты. Здесь виноваты глобально люди, которые годами их одурманивали, оболванивали, не пытались повлечь в гражданское общество.
А что женщина может изменить в войне? Что российская женщина может изменить в этой войне?
Слушайте, женщина может то же самое, что и мужчина. Она может проявить свою позицию. Она здесь нет какой-то гендерного различия. Женщина может точно так же проявить волю. Она может не дать своему мужчине уйти в армию. Не знаю, спрятать его, сберечь его. Ну, то есть, как, собственно, и мужчина. Тут достаточно просто не быть тюфяком. Не отгораживаться от происходящего, потому что вот эта вот вечная российская иллюзия, что все это происходит где-то далеко от тебя, она перестала работать, все, она развеялась. Все теперь происходит с тобой самим. Теперь нужно быть активным. А далеко не все понимают это и готовы это делать. И поэтому ситуация дошла до того, что эти несчастные жены должны идти через границу пешком, без одежды, без чего-либо, без какой-либо подготовки, без ничего, без контактов со своими мужьями. Один мужья звонят с поля боя, где-то там с точки соприкосновения с украинцами. И говорят, что нас обстреливают, а у нас ничего нет. Ни командования, ни оружия, ни еды, ни воды. И нас никто эвакуировать не хочет. И вот они идут спасать своих мужей, переходят как-то границу, пытаются пробиться туда. Точно так же, как и солдатские матери во время чеченской кампании, которые точно так же ехали в Чечню спасать своих мальчиков, которых никто, кроме них, не спасал. Это вечная российская штука. То есть доведена ситуация до той крайности, когда смерть стучится тебе в окно, и ты должен его распахнуть это окно и выйти в него, и как-то решить эту проблему своими руками, хотя бы проблему своей семьи. Вот. Так что ситуация с женщинами только в одном. Они должны не дать своим мужьям воевать. Я думаю, что вот женщины уже многие это поняли.
Анна, я знаю, что вы родились в Одессе. Не знаю, называете ли вы себя одесситкой. Что с вашим одесским домом теперь? Что с вашими близкими, знакомыми из Одессы?
Да, естественно, я считаю себя одесситкой. Это вообще моя главная идентификация. Только так себя и называю. Было бы странно от этого отгораживаться. Не понимаю людей, которые отгораживаются от своей родины, если они ее любят. Я уехала из Одессы, когда мне было 9 лет. Мои родственники, которые там оставались, они уже все или умерли, или эмигрировали. Одесса в конце 80-х, 90-х пережила феноменальный вал, иммиграционную такую инфекцию, что ли, вирус. Уехало очень-очень много людей. Какие-то единичные друзья остались. Осталось все, что у нас было имущество наше, мы все в свое время давно уже очень продали. Осталась квартира, где я жила в детстве, не в нашей собственности. Я просто знаю этот дом, слежу за его судьбой. Это в очень старом, в старом одесском доме, на 17 лет он младше всего самого города. И буквально неделю назад я увидела, что там теперь ресторан греческий, улица Греческая, и в ней ресторан, который называется, по-моему, «Никос» в этом доме. Маленький двухэтажный дом. И вот он горел. и как раз в районе нашей квартиры. И выкладывали видео на одном из украинских сайтов. И для меня это было очень болезненно, потому что для меня этот дом – это символ какого-то важного, детского, самого лучшего, что со мной происходило, потому что детство в Одессе было абсолютно безупречно счастливым. Ну и все происходящее для меня действительно такое раздвоение, потому что, конечно же, это происходит с моей родиной, и для меня нет выбора здесь. Естественно, я на стороне Украины, и тут мне даже для меня нет какого-то разделения точек зрения. Я, конечно, с той стороны. Но мне очень больно, что вот эту всю вот эту вот вакханалию учинили люди, с которыми у меня... с которым у меня одно гражданское определение, я гражданка России, и для меня очень болезненно, что как бы вот российская власть выдает себя за представителей всей страны. Конечно же, не вся страна их поддерживала, и очень важная часть страны пыталась бороться с ней, не давать вот этого, чтобы нормальная жизнь превратилась в диктатуру, демократия в диктатуру. Но все это случилось, и мне очень неприятно, что это происходит от моего имени. Я пытаюсь как-то разобраться с собой. Это проблема идентичности, которая, я думаю, сейчас стоит перед огромным количеством россиян. Как кто они, как себя самоопределить в мире, как объяснить другим, каких взглядов ты придерживаешься, и почему ты не сверг условного Путина за все эти 20 с чем-то лет. Почему у нас не получилось? Мне это приходится объяснять каждому новому знакомому, предположим, в Латвии. Мне очень хочется перед каждым в этом смысле оправдаться.
Как вы думаете, что будет с Украиной после войны?
Я уверена, что Украина ждет феноменальный успех. Что Украина – это абсолютно культовое место для мира. Потому что Украина себя проявила феноменально, как страна с железной волей, с характером, демократичная, современная, социально невероятно перспективная, сделавшая какой-то феноменальный рывок на фоне этих драматических обстоятельств. И нам всем хочется, нам, тем, кто является уроженцами Украины, всем хочется постоять рядом, потому что, конечно, мы все в немом восхищении. Я думаю, не только мы, а весь мир на самом деле. И поэтому Украину, на самом деле, поддерживать очень легко, потому что это настолько однобокая ситуация, окрашенная в такие очевидные цвета, где белые, где черные. Тут совершенно все понятно. И поэтому я думаю, что весь мир будет счастлив Украине помогать и из восторжа наблюдать, как она расцветает, инвестировать в ее урбанизацию, в восстановление. Потому что это, очевидно, благое дело. Ты как бы... Это не просто плюсики в карму, это настоящий кайф наблюдать, что есть такие люди, которые умеют настолько уверенно отстаивать свои ценности. В этом смысле с Украиной будет все в порядке. А вот что будет на территории России, это пока непонятно, и это, конечно, пока мрачная перспектива. А там очень много близких, и там очень много родных мест. Хочется, чтобы там тоже было все хорошо. Там тоже хочется, чтобы расцвело что-то новое взамен того политического болота, которое там сейчас есть.
Что будет с Белоруссией после войны?
Я считаю, что эта война вообще изменит всех нас. И я уверена, что она повлияет и на судьбу Беларуси, потому что Беларусь очень связана с Россией. И проигрыш России невозможен, к сожалению, или к счастью, без проигрыша нынешней Беларуси в ее нынешнем изводе. Поэтому мне кажется, что капитально когда-нибудь вот эта война на перспективу пойдет на пользу всем. Но этот слом, это разочарование будет огромным. И ясно, что вот эти вот люди, как называют Лукашенко в Беларуси, синепалы, что ли, что они будут хвататься, конечно, за свою власть до последнего и тащить всех нас с собой, и всех своих граждан, и живущих в стране, и уехавших, и всех, кто с ними когда-либо был связан. Вот, к сожалению, Беларусь тоже ждет, мне кажется, вот такой вот трагический период, когда закончится война в Украине. Я уверена, что она закончится победой. Надо каким-то образом готовиться ее вытаскивать из болота, как, собственно, и все мы готовимся вытаскивать из болота Россию. Когда-нибудь наши навыки пригодятся.
Ганна, дякую вам великі, что знайшли час для Белорусской службы Радио Свобода. Это была ведущая незалежного телеканалу «Дождь» Ганна Мангайт. Одесситка, якая переконана, что после войны Украину чекает феноменальный поспех и что вельми легко подтримливать Украину. Дякую вам великі. Всего наилепшего.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.